Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан», в студии Наталья Князева. И в гостях у нас сегодня Дамир Керимкулович Абдулдаев, директор маммологического центра при Национальном центре онкологии и гематологии. Дамир Керимкулович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем о том, что сейчас октябрь объявлен месячником борьбы и привлечения внимания к проблеме рака молочной железы. И сейчас эксперты говорят о том, что рак молочной железы в Кыргызстане среди остальной онкологии, скажем так, занимает одно из первых мест. Это правда?
Да, это правда. Касательно вот этого месячника, в 1993 году по инициативе ВОЗ был как раз-таки организован этот месячник, чтобы повысить осведомляемость наших женщин о этой страшной болезни. И вот с тех пор мы продолжаем это все у себя и в Кыргызстане. Начали мы где-то с 1996 года. И вот по сей день мы продолжаем это мероприятие. Мероприятие еще имеет одной целью, и было задумано именно таким образом. Там участвовали большие компании, фирмы по производству парфюмерной продукции, такие как Estée Lauder, Avon. И вот они собирали средства для изучения рака молочной железы. Зародилось оно, в принципе, в Соединенных Штатах Америки, ну а потом эту идею поддержала Всемирная организация здравоохранения, и это как бы распространилось на всю планету.
А вообще рак молочной железы, раз такое распространенное заболевание, в связи с чем его так много? Ну то есть что не так в нашей природе, в нашем воздухе, в нашем окружении? Или, может быть, женщины не умеют за собой ухаживать правильным образом, что он так часто встречается?
Здесь можно отметить несколько факторов. Это прежде всего нарушение обменных процессов, нарушение гормонального статуса, нарушение обменных также процессов. Почему? Потому что все это влияет на уровни клеток, и эти клетки начинают бесконтрольно делиться и развиваться. Например, если взять нашу страну, то, в принципе, к сожалению, у нас тоже идет высокий рост заболеваемости рака молочной железы. Она занимает у нас лидирующее место, так же, как и в странах Европы, Америки и России. Ну, то есть похвастаться в этом плане нам нечем. К сожалению, да, у нас вот высокие показатели заболеваемости, смертности и запущенности. Запущенность – это процесс третьей-четвертой стадии, когда уже будет сложно лечить и добиваться стойкого излечения.
То есть, когда метастазы уже начались, да?
Да. Например, при первой и второй стадии, при первой стадии практически 98% пятилетняя выживаемость. При второй около 80% выживаемость. Ну и, естественно, при третьей это уже где-то половина, 50%. Но четвертая стадия – это уже самая последняя стадия запущенная, когда уже метастазы распространились в отдаленные органы. И как таковой первичной профилактики, то есть специфической профилактики рака молочной железы, к сожалению, нет. И мы вот основываемся на вторичную профилактику, то есть это на раннюю диагностику. И поэтому, исходя из всех рекомендаций, которые приняты во всем мире, в частности, рекомендации Всемирной организации здравоохранения, рекомендации Американского онкологического сообщества, Европейского онкологического сообщества, мы выполняем полностью. То есть лечение здесь у нас происходит на уровне мировых стандартов. Все протоколы, которые имеются по лечению рака молочной железы во всем мире, мы здесь применяем.
Ну, давайте тогда объясним немножко, что такое первая стадия, вторая. Когда первая или вторая стадия, насколько я понимаю, там просто, ну, вот эти кисты в груди у женщины возникают, да, они становятся злокачественными. Вы меня поправьте, если я не права, я не медик, потому что совсем. И их, возможно, просто из груди извлечь, правильно? Просто вырезать кусок, нет?
Я хотел бы вам пояснить, что кроме злокачественных новообразований молочной железы, есть доброкачественные новообразования. Вот как раз-таки, о чем вы говорили, что это кисты, это относится к доброкачественным новообразованиям. Злокачественные образования несколько другие по своему характеру, и хотя и, возможно, патоэтиологические механизмы их и появления достаточно схожи.
Ну, как женщине понять, что ей нужно обратиться к врачу?
Прежде всего, это обнаружение какого-то уплотнения или опухолевидного образования в молочной железе.
Но вот чтобы заранее его начать лечить, да, если, не дай бог, это злокачественное какое-то образование, его можно нащупать? Почему женщины тогда уже с запущенными стадиями приходят?
Да вот как раз-таки все рекомендации выше моих мной перечисленных организаций и рекомендуют, прежде всего, это самообследование. Что это предполагает? Это, грубо говоря, самоощупывание. Ежемесячно женщина должна уделить себе хотя бы 5 минут времени и прощупать свою молочную железу. Скажем, у женщин, у которых есть месячный, нужно будет это проводить сразу же после их окончания. У тех женщин, которые находятся в менопаузе, их можно проводить в любой день, когда ей как бы будет удобно. При этом каждая женщина лучше любого доктора знает свое тело, и поэтому сразу же может определить какие-то, естественно, изменения. Уплотненные участки, болезненность.
Ну, то есть, если появилось какое-то новообразование, оно болит?
Это не всегда болезненно. И дальше, если говорить уже о том, какие инструментальные методы исследования есть, это прежде всего, конечно же, маммография. Рентгеновский снимок молочных желез, оно является золотым стандартом раннего выявления рака молочной железы. На ней сейчас можно будет определять опухолевидное образование до 5 мм. Вторым методом исследования является ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томография. И для подтверждения диагноза существуют цитологические исследования, то есть это пункционная биопсия и уже трепан-биопсия для гистологического исследования.
Ну, это уже, скажем, когда уже врачи прям очень подозревают, что там, возможно, рак, и уже сами решают.
Совершенно верно.
Да. Ну, смотрите, мы все современные люди, да, говорим о том, что нужно там раз в полгода обследоваться там мужчинам уролога, женщинам гинеколога, что нужно раз в полгода обязательно посещать, к примеру, стоматолога, да, чтобы зубы в порядке держать. Вот маммолога надо посещать каждые полгода или достаточно вот этих вот домашних ощупываний себя?
Маммолога желательно ежегодно проходить.
Раз в год, так.
Раз в год проходить. Например, ультразвуковое исследование, оно безвредно. И можно его проходить, скажем, 2 раза в год. Оно, кстати, делается у женщин до 35 лет. После 35 лет можно выполнять маммографию. Это есть определенные показания, рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Но это два взаимодополняющих метода исследования. Потому что при маммографии обнаруживаются более плотные опухолевидные образования, скажем, такие же, как вот рак, саркома молочной железы. А как раз-таки при ультразвуковом исследовании можно выявить различные другие патологии, в частности, это, как вы говорили уже, кистозные образования, внутрипапиллярные разрастания.
Мне кажется, есть женщины, которые вообще в жизни к маммологу не ходили. Ну, молодые женщины, да? Ну, вот только там в школе, может быть, когда-то там обследовали в рамках того, чтобы сделать справку там о медосмотре, и все. Есть какие-то показатели того, там, с какого возраста надо обязательно обращаться к маммологу? Вообще, вот данная форма рака, она с возрастом как-то связана, или она и у молодых может появиться?
Да вот, к сожалению, мы сейчас отмечаем тенденцию роста и появления рака молочной железы среди молодых женщин, даже уже и рожавших, и кормивших. На нашей практике мы самую молодую пациентку лечили, когда ей было 23 года, и у нее было 2 детей. Поэтому рекомендуется начать самообследование и обследование уже тогда, когда девочка превратилась в девушку.
Ага, ну то есть прямо с раннего возраста. Мне потому что, например, там знакомые медики говорили, что там до 25 лет можно вообще не париться, там очень вряд ли, что что-то возникнет, а вот после 25 там уже нужно как бы врачей посещать и нужно уже за своим здоровьем более активно следить, ну, по крайней мере, что касается там женского здоровья.
Ну, здесь, конечно же, логика есть. Чем взрослее становишься, тем больше всяких неприятностей могут обнаружить. Но желательно, конечно же, даже, конечно, если не беспокоит, в основном, когда это не беспокоит, ну, женщины и не обращают на это внимания. Но вообще-то, конечно, бы я рекомендовал, ну, почаще и пораньше обратить на свое
здоровье внимание, да. Но вот с этим, конечно, у женщин беда, потому что здоровье мужа, да, важно, всегда отправят к врачу, детей там вообще речи нет, а на себя как-то времени вечно не хватает. Я вот вас о чем хотела спросить. Вы сейчас сказали, что вы лечили женщин, даже рожавших. Есть какая-то связь между родами и наличием рака молочной железы?
Да, конечно же, есть. Например, если взять тех женщин, которые не рожали, у них в несколько раз повышается риск возникновения рака молочной железы. Угу. В частности, были исследования, это касались там средних веков, и обследовали они монахинь, и очень часто эти женщины, к сожалению, погибали именно от рака молочной железы. Ну и потом, естественно, были другие исследования в этой направлении и как раз-таки доказали о том, что поздние роды, отсутствие кормления грудью также является риском возникновения рака молочной железы.
Но это связано с какими-то гормональными изменениями?
Да, естественно, я, как уже выше говорил, это связано с нарушением обменных процессов и также гормонального статуса. Ну, хотел бы еще вот остановиться на такой проблеме, как наследственный рак, то или семейный рак его иногда называют. Доля этого наследственного рака, ну, колеблется от 10 до 15% случаев. Угу. Все остальное – это как бы спорадические раки молочной железы. Как же отличить и диагностировать это? Вот, например, вы всем известно, актриса американская, обладательница там Оскаров, Анджелина Джоли, может быть, вы слышали, да, про нее?
Конечно.
Она сделала профилактические мастектомии с обеих сторон. Почему? Потому что у ее бабушки и у ее мамы был рак молочной железы. Есть такие гены и исследования, как BRCA1, BRCA2, который как раз-таки и говорит о том, что при их, конечно же, положительном результате, говорит о том, что 80% случаев на протяжении всей жизни эта женщина может заболеть раком молочной железы. И вот она, чтобы не испытывать, как говорится, судьбу, сделала двустороннюю мастектомию. Это полностью удалило ткань молочной железы с обеих сторон. Ну, потом, конечно же, были там пластические моменты и, ну, чисто в эстетическом плане она даже, наверное, может быть, и выиграла.
Ага.
Но самое главное, она как раз-таки оберегла себя именно от возможности заболеть раком молочной железы. На Западе, кстати, это очень достаточно распространено. Но я ей хотел бы еще раз подчеркнуть, то это не больше 15% всех случаев возникновения рака молочной железы.
Нет, но женщина, то есть, должна понимать, что если там у бабушки, у мамы, она по женской линии передается, да, это предрасположенность.
Предрасположенность,
то...
да.
Предрасположенность, ну вот, да, надо думать, стоит ли это делать. А вот это касается исключительно рака или, например, бывают случаи, когда, ну вот, есть такое заболевание поликистоз молочной железы, да, когда много маленьких кист возникает. Мне кажется, что это тоже сплошь и рядом, но я прямо о нескольких случаях женщин знаю, которые этим страдают, периодически им приходится эти кисты вырезать, ну, которые там разрастаются, да, а так, ну, как бы они живут с этим и живут. Это ведь тоже наследственная штука. Вот она опасная?
Ну, останавливаясь на этих заболеваниях доброкачественных, кисты,
ну, вот почему их вырезать? Потому что страшно, что оно возьмет и в рак перерастет.
Значит, вот сама киста, как бы она не опасна. Опасна сама оболочка, потому что киста – это содержимое, как бы сказать, в мешочке и продуцирующая жидкость. И поэтому из-за продукции жидкости она все увеличивается и увеличивается в размерах. Но как раз-таки вот оболочка – это капсула. Вот на ней она выслана кубическим эпителием, и вот из этого эпителия, к сожалению, может разрастаться папиллярный рак молочной железы. И, естественно, когда киста разрастается, то значит, какие-то негативные процессы в ней происходят. И, возможно, после этого хирурги и маммологи предлагают оперативное лечение. Оперативное лечение – это, прежде всего, два основных момента. Прежде всего, это дифференциальная диагностика, чтобы не пропустить более грозные заболевания. И второе – это лечебное. То есть, если это киста, ее удаляется, ну и как бы наступает выздоровление.
Но в этом случае тоже женщинам нужно быть очень бдительными, потому что если там у родителей это было, значит, вероятнее всего, и у тебя тоже оно со временем появится.
Ну, это очень сложно отрицать, и я думаю, что, естественно...
Ну, и подтвердить тоже полностью невозможно, да, потому что недоказано.
Полностью очень сложно, да, и я вот вам говорил уже процентные соотношения. Но, скорее всего, дочь будет повторять свою мать или бабушку больше, наверное, чем остальных, да.
Как правильно вы сказали, что самым лучшим способом профилактики рака молочной железы является осматривание. Есть какие-то определенная какая-то последовательность действий, как себя правильно осматривать? То есть там нужно руку куда-то отвести, увести, что вообще, как это правильно делать, как это нужно делать?
Я сказал о том, что это является ранняя диагностика. Да. А одним из методов ранней диагностики является как раз-таки самоощупывание. Угу. Но это первое, что может женщина сделать сама, не обращаясь к специалисту. Ну, да. Это первый, так сказать, рутинный момент. А все остальное инструментальные методы исследования. Почему? Потому что как раз-таки при них мы можем и определить и выявить ранний рак. Есть так называемые непальпируемые опухоли, то есть руками их очень сложно, практически невозможно определить. Почему? Потому что они меньше 1 сантиметра. Учеными доказано, что пальцы могут ощутить, ну, уже больше сантиметр, больше сантиметра какое-то образование или уплотнение. А на маммограммах и, допустим, при ультразвуковом исследовании молочной железы мы можем, естественно, определить опухоли меньше 1 сантиметра. И тем самым это будет говорить о том, что выполнена ранняя диагностика этого грозного заболевания. И чем раньше начать лечение, во-первых, это уже будет какой-то, конечно же, положительный эффект до дальнейшего его развития. А второе, это то, что меньше женщине придется мучиться с этим. Третий момент, это, естественно, экономическая составляющая. При, допустим, таких маленьких образованиях достаточно хирургического лечения. Тогда как при мере возрастания стадии заболевания, естественно, чем больше стадия, тем больше приходится выполнять медицинских, чисто специализированных, специальных мероприятий.
Ну, что-то вроде химиотерапия.
К ним относятся и химиотерапия, гормонотерапия, лучевая терапия, таргетная терапия. То есть это уже как бы весь комплекс мероприятий, когда мы его запускаем при более высоких стадиях.
Ну, кстати говоря, насколько я слышала, некоторые виды онкологии, они очень плохо поддаются вот подобному лечению, да, там химиотерапии, лучевой терапии и так далее. А рак молочной железы хорошо поддается этому лечению? Можно вывести человека на ремиссию?
Разные формы рака существуют. В основном 85% составляет протоковый инфильтрирующий рак. 15% дольковый инфильтрирующий рак, где-то до 10%, и 5% на редкие формы рака молочной железы, такие, как я уже говорил, папиллярный рак, медулярный рак, слизистый рак. Вот как раз-таки вот эти редкие формы, они наиболее благоприятные в этом отношении. Ну, в основном, конечно же, мы встречаемся с протокоинфильтрирующей формой, но здесь нужно отметить и то, что после постановки гистологического анализа рака молочной железы мы выполняем еще и иммуногистохимическое исследование данной опухоли. Это дополнительные характеристики ее, где показывается наличие эстроген-прогестероновых рецепторов и так называемых HER2-new. Когда, допустим, у женщины обнаруживаются эти рецепторы, эстрогены и прогестерон, то значит, она будет подвержена, ей предложена, естественно, гормональная терапия. Почему? Потому что она будет, это образование, опухоль будет чувствительной к гормонам. Когда же эти рецепторы отрицательные, то тогда она гормональной терапии не должна подвергаться, только лишь почему? Потому что она не чувствительна к гормонам. И здесь на первый план, естественно, выходит химиотерапия. При распространенных формах мы, конечно же, применяем и лучевую терапию. Лучевая терапия также применяется при органосохранных операциях. То есть это когда облучается ложа опухоли. Например, при...
Ну, то есть грудь вырезать не надо, да?
При первых стадиях, да, при первых стадиях мы делаем органосохранные операции, но для закрепления этого местного эффекта необходима лучевая терапия. Я еще хотел остановиться как раз-таки вот на том показателе белка HER2-new. Это встречается у больных до 30% из всех опухолей.
Да, вот и поподробнее, да, попроще, и, если,
да,
можно,
и считается
что-то за белок
как раз-таки вот крайне негативным фактором прогноза, если этот белок, рецепторный белок обнаруживается. Но существует здесь целевая, так сказать, таргетная терапия, которая действует именно на вот эти клеточки, именно на этот белок. И вообще, конечно же, сейчас очень много параметров изучается данной опухоли, и как раз-таки по изучению вот этих параметров, дополнительных характеристик опухоли молочной железы, лечение индивидуализируется. То есть подход к каждому случаю индивидуален. И есть определенные, конечно же, схемы, рекомендации, о которых я уже вам говорил, но вообще-то, чем больше мы будем индивидуализировать это лечение, тем будет лучше, естественно, эффект.
Ну, самым простым способом диагностики, да, то, что женщина может сама сделать, вот, и решить для себя, надо и к мамологу идти или нет, это ощупывание молочных желез, да, и это надо делать как можно чаще, хотя бы раз в месяц. Существует ли какая-то тактика, как это правильно делать, какая-то последовательность действий? Не знаю, я, например, слышала, что руки надо вверх поднимать, чтобы там все правильно ощупать, или ничего подобного, просто надо вот понять, есть там какое-то уплотнение или нет для себя.
Вообще-то самоощупывание производится в двух проекциях. Это стоя и лежа. Вернее, в двух положениях.
Да, да.
Женщина сама может выбрать для себя ей удобный. Конечно, существует там несколько методик. Можно по часовой, можно против часовой стенки, стрелки проводить самоощупывание. И от соска к периферии.
Если вы нащупали какое-то небольшое даже уплотнение...
Уплотнение или болезненное ощущение. Лучше, конечно, обратиться к специалисту не ради того, что что-то там выявить, а, по крайней мере, чтобы успокоить себя, что там, может быть, ничего и нет.
Угу. Но идти нужно к мамологу. Мамолог, он же онколог всегда, или вот именно мамологи, которые занимаются онкологией, это отдельная специальность,
мамолог,
хирурги?
Мамолог – это онколог, да, хирург.
Да, всегда. Ну, то есть просто страшно, мне кажется, для себя понимать, что ты сейчас идешь к онкологу, и, ну, как-то волнительно.
Ну, вот раньше мы назывались онкологами, но потом в связи с ростом заболеваемости и всех этих проблем с раком молочной железы, это выделилось как бы в отдельную специальность еще в прошлом веке. Ну, и как бы мамолог, ну, не так уж прямо звучит же, как онколог. Ну, конечно же...
Не так страшно, да.
Не так страшно, может быть, но подразумевать, что это онколог, конечно же, нужно.
Ну, по факту, все равно, да, это одно и то же. Что касается... Вот мы с вами сказали, что существуют разные заболевания груди, но те же самые, там, кистоз, да, вы рассказали, что может, в принципе, теоретически эта киста, оболочка этой кисты вызвать потом рак, все равно, то есть нужно... При любом, ну, при ощупывании, если вы почувствовали любое какое-то уплотнение, стоит все-таки к врачу обратиться. Но есть в наших клиниках и у наших врачей такая особенность, когда встречаются с таким заболеванием, женщины бегут, естественно, говорят, у меня уплотнение, все, труба. им говорят, все в порядке, они у вас доброкачественные. Но вот попейте, есть такие биологически активные добавки, они, в принципе, там, знаете, помогают. Но стоят они, конечно, там не очень дешево, но вот они от вашего кистоза вам обязательно помогут. Вообще, насколько обосновано прописывание каких-либо препаратов при подобных заболеваниях, и есть ли какая-то доказательная база, что они помогают, кисты там уменьшаются или не растут хотя бы?
Значит, вот вы правильный вопрос затронули. Прежде всего, женщина идет к своему семейному врачу, гинекологу. Ну и в лучшем случае, конечно же, обращается к маммологу. Прежде чем что-то назначать, естественно, нужно сначала посмотреть на ультразвуке или на маммограмме, есть ли у нее вообще патология. При обнаружении какой-то патологии я бы рекомендовал сдать гормональный профиль. То есть посмотреть, каково содержание у нее гормонов щитовидной железы, женских гормонов, мужских гормонов, пролактина, это который вырабатывается в головном мозгу, в частности, в гипофизе. Почему? Потому что изменение этих гормонов может влиять на развитие мастопатии. Мастопатии бывают диффузные и есть узловые мастопатии. Это тоже две разные категории. И, скажем, диффузную мастопатию, естественно, нужно лечить именно консервативно.
Консервативно – это таблетки?
Это лекарственными препаратами. В зависимости от содержания этих гормонов, о которых я уже говорил, выбирается и подбирается схема. То есть, если там повышены женские гормоны, значит, их нужно будет привести в норму. И если повышен мужской гормон, то это...
Ну, в общем, гормональная
же, да,
терапия.
Так. И если какие-то изменения со стороны щитовидной железы и пролактина, то, естественно, нужно направить именно все лечебные мероприятия на нормализацию этих гормонов, этого гормонального статуса. То есть это как бы является патогенетическим методом лечения. Но с развитием фарминдустрии, естественно, появляется очень много препаратов. Даже мы, врачи, иногда не успеваем за этим следить. Почему? Потому что они, не являясь лекарственными препаратами, естественно, они возможны применение, их применение возможно в профилактических целях. Но, наверное, не в лечебных.
То есть, по факту, доктора прописывать различные биологически активные добавки не должны?
Они могут рекомендовать их, если изменения какие-то несущественные и не требуют действительно, как я вот до этого говорил, какой-то гормональной коррекции, то там и имеются биологически активные вещества, которые нормализуют, как и выработку гормонов, также их синтез и также их инактивацию.
Если поговорить сейчас, немножечко отойти от темы рака и поговорить в целом о заботе о себе, да, у женщин, потому что, как я говорила, к сожалению, сплошь и рядом, когда женщины заботятся о здоровье своих близких, своих детей, своих родителей, кого угодно, но только не себя. Потом выясняется, что ты там уже лет 5 у врача не была, все здоровы, и я, значит, нормально, в принципе, жалоб нет. При, например, кормлении грудью очень частая проблема возникает мастита, да? Просто женщина там может грудь застудить каким-то образом, тоже редко к врачу обращаются. К вам обращаются с подобными случаями, с подобными заболеваниями? Как вообще женщине нужно ухаживать за собой? И какая профилактика, скажем так, вот заболеваний, связанных с грудью, есть? Там, держать в тепле, я не знаю, или еще что-то?
Во-первых, конечно же, это должно быть целенаправленное, осознанное действие самой женщины, потому что это ее здоровье, и ответственность за свое здоровье, наверное, каждый человек должен испытывать сам. Конечно же, то, что вы говорили, что женщина – это хранительница очага, у нее очень много забот, я полностью с этим согласен, но и тем не менее, наверное же, нужно о себе тоже думать, уделять себе внимание. Я думаю, что вот сейчас это как-то вот немножко становится даже и модным. Современным языком говоря, это входит в тренд, здоровый образ жизни, все, так сказать, здоровое, отдых, обследование. Я думаю, что оно должно, конечно же, это все развиваться. И, ну, надо еще, скорее всего, с любовью относиться не только к своим окружающим, но и к самой себе. Вы как раз-таки вот отметили то, что нам нечем похвастаться, и я хотел бы кое-какие дать в этом плане пояснения. Вот, например, смертность от рака молочной железы на Западе на порядок ниже, чем у нас. Почему? Почему это спрашивается? Угу. Хотя я до этого говорил о том, что мы применяем все международные протоколы лечения. А дело в том, что у них третьей-четвертой стадии это нонсенс. Их практически нет. Когда мы общаемся с коллегами из-за рубежа, они говорят, да, разве у вас такое есть? О чем это говорит? Это говорит о том, что женщины там проходят все рекомендации мамологов, онкологов по сохранению, естественно, своего здоровья. Например, допустим, у рабочих, у женщин, которые работают, они проходят медосмотры неэффективно. И если они, допустим, не проходят их, то тогда им сначала делают предупреждение, потом штрафуют, но третий раз их увольняют, потому что они не хотят проходить медицинское обследование. И так далее, и так далее. И у них как раз-таки заложено это в своем сознании, а именно в своем отношении именно к себе. То есть если я раньше что-то выявлю, то я раньше могу принять какие-то меры, и, естественно, меньше проблем у меня будет в дальнейшем.
Ну, просто другое отношение женщин к себе, совсем другой менталитет
здоровью,
получается, да. А у нас, как вы думаете, можно было бы эту проблему решить? Тоже вот просто принудительно отправлять женщин на медосмотры или можно как-то повернуть сознание?
Ну, вы же понимаете, что принудительно это как-то практически невозможно. Угу. Я думаю, что это нужно начинать, возможно, уже со школьной скамьи, развивать, так сказать, культуру здоровья, культуру отношения к себе и к ближнему. И, естественно, проявляя это прежде всего забота о своем здоровье. Чем меньше у тебя будет проблем со здоровьем, то, значит, и чисто в экономическом плане ты меньше будешь глотать этих, как вы уже говорили, таблеток, которые немало стоят. А вот, допустим, те есть препараты, которые таргетная терапия, они очень дорогие. Они дорогие не только у нас, они дорогие везде. То есть, чем меньше у нас проблем, тем меньше затрат как душевного, так и специалистов, так и экономическом аспекте.
Да, просто здесь, мне кажется, что касается мамологии, это такая штука очень интимная, что ли. Мне кажется, что женщинам здесь в первую очередь нужно еще побороть стеснение. Потому что идти к какому-то врачу и показывать грудь, это ведь, ну, не самая приятная процедура, скажем, у нас к гинекологу не все ходят, потому что, ну, как это так? Это же стыдно, что делать? Вы вообще, кстати, сталкивались с подобными случаями, когда вам говорили, вы мужчина-мамолог, мне женщину, пожалуйста, дайте, я вам не хочу там рассказывать, показывать.
Последнее время, да, вот вы же видите, замечаете, что молодежь сейчас у нас очень трепетно относится к религии. Ну, у нас есть и женщины, то есть это право женщины. Самое главное, чтобы она дошла до того, что это, прежде всего, нужно ей.
Угу. Да. А врач – это на работе, по крайней мере, существо бесполое. И мне кажется, если врач узкоспециализированный, стесняться здесь, ну, совершенно нечего. Врачу это неинтересно. Врачу интересно, что там поломалось, как это починить. Спасибо вам большое за эту беседу. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был директор мамологического центра при Нацентре онкологии и гематологии Кыргызстана Дамир Абдылдаев. Говорили мы сегодня о раке молочной железы и в целом о том, как ухаживать за собой и как рано диагностировать какое-то страшное заболевание. Да, и мы очень надеемся, что меньше будет женщин к вам поступать уже на серьезных стадиях, когда мало чем даже доктора при всем желании могут помочь. Спасибо вам большое за беседу.
Спасибо большое.
Эфир на радио «Спутник» продолжается. Оставайтесь с нами.